Тема проповеди «Природа греха». В этой проповеди речь пойдет о том, что такое грех, что лежит в основе греха, что придает греху силу, как работает сам механизм греха, какими свойствами обладает грех, а также речь пойдет о том, как правильно относиться к греху. Еврейское слово «хаттат» – грех, буквально происходит от слова «промах» или «провал». Этим словом подчеркивается идея утраты опоры, ориентиров и цели. Таким образом, действия человека, которые не опираются на закон Божий, не ориентируются на волю Божию и не преследуют те же цели, что и Бог, являются греховными. В греческом грех будет гамартия. Буквально это означает промах или потеря видимости. Ну, то есть этот смысл совпадает с еврейским смыслом. И древнегреческие писатели использовали это слово в значении ошибочность, плохой поступок, злодеяние. Все места Писания также характеризуют грех как непослушание, преступление, злоупотребление, неправедность, зло. И существует по крайней мере 7 различных сторон греха. Ну, во-первых, это явные греховные поступки, которые прямо нарушают Божье повеление. 1 Иоанна 3:4 написано: «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие». То есть беззаконие заложено в основу греха. А 1 Иоанна 5:17 написано: «Всякая неправда», то есть неправедность, «есть грех». Многие считают, что только явные греховные поступки являются грехами. Но это еще далеко не все. Безбожные мысли и желания, даже не проявленные в делах, тоже являются грехами. Бытие 6:5 написано: «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов и гадов и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». И мы знаем, был великий потоп, который погубил все живое на земле, кроме тех, кто спаслись в ковчеге. Смотрите, все мысли, помышления их были зло во всякое время. То есть это также вменяется в грех. Или же вот как Господь говорит через пророка Иеремию, 4 глава, 14 стих: «Смой злое сердце твоего, Иерусалим, чтоб спастись тебе, доколе будут гнездиться в тебе злочестивые мысли». Это также меняется в грех, не только поступки. При наступлении заповедей Христа, завета Христова, это лишь только все усугубилось. В смысле классификация того, что происходит в человеке, как грех. И Господь наш говорит от Марка, 7 глава, с 21 по 23 стихи: «Ибо извнутрь из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека». Таким образом, зло, поступки, замыслы греховные, раз они в сердце нашлись место, и человек согласился с ними, и тем самым он уже согрешил. Но не только эти две стороны, то есть греховные поступки и греховные помыслы, являются грехами. Третья сторона, на которую гораздо меньше людей обращают внимание, это порабощенность удовольствиями, либо порабощенность заботами житейскими и тем, что не от праведности, когда оно порабощает человека, является грехом. Титу, 3 глава, 3 стих написано: «Мы были рабы похотей и различных удовольствий». когда не знали Бога. Человеку не запрещается иметь в чем-то удовольствие, но когда он становится рабом удовольствия, это переходит в грех. Матфея 13:22 также сказано: «А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно». Когда место Слова Божия, место того в человеке, что должен занимать Бог, занимают заботы житейские, либо увлечение материальным, это также становится грехом. Или же, как апостол Павел еще говорит, «Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Обладать человеком имеет право только Господь и святость его. Когда что-то другое, любое, начинает овладевать человеком, оно становится грехом. Хотя в обычном употреблении это не может быть грехом. Например, просто забота житейская. Как без них обойтись? Но когда они захватывают человека и порабощают, это уже становится грехом. Дальше, следующая сторона. Бездействие тоже может быть грехом, когда Бог хочет, чтобы ты действовал. Иакова 4:17 написано: «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Просто человек понимает, он может оказать милость бедствующему, нуждающемуся. Он в силе это сделать, но не делает. Ему грех. Грех бездействия. Когда человек удерживает себя от богоугодного поступка, и может это, и понимает, как сделать, это становится также грехом. Или же вот, к примеру, Павел апостол говорит, 1 Коринфянам 9:16, «Горе мне, если не благовествую». Ну, казалось бы, у него много было нагрузок, он учил церкви, послания писал, да? Ну и занимался по этим делам. А он говорит, «Горе мне, если не благовествую». Почему? Потому что свет Христов надо погибшим душам нести. Вот почему. Также от Матфея 25 глава, в конце там написано «О стоящих по левую сторону». Им Господь скажет: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Почему? А потому что, когда видели брата своего голодным, жаждущим, в темнице и так далее, больным, и ничего не проявили, не оказали, холодно отнеслись, то Господь говорит, вы мне это не сделали, то есть любви у вас нет, а раз нет любви, то идите в погибель. То есть грех бездействия, это тоже очень опасный грех. Даже в Ветхом Завете был уничтожен целый город за то, что они отказались помочь в войне против нечестивого языческого царя. В Судей 5 глава 23 стих написано: «Прокляните Мироз, — говорит ангел Господень, — за то, что не пришли на помощь Господу с храбрыми». Этот город был проклят за отказ участвовать в битве против Сисары, царя Иовина, который притеснял израильтян в течение 20 лет. Казалось бы, евреи в народе израильском не пошли с остальными на войну, проклятие заслужили. Бездействие. Это прообраз духовной битвы. Те, кто отказываются с другими христианами соучаствовать в духовной борьбе, молиться за них, помогать им духовно бороться против напор сил тьмы, таким путем навлекают на себя грех. Понимаете как? То есть мы не должны подпадать под грех бездействия. Это очень тонкая сторона, потому что обычно человеку свойственно замечать, когда он делает что-то греховное. А если он не делает ничего, вроде как и греха нет. На самом деле не так. Сюда же относится и забывание завета с Богом, и забывание воли Божьей. Вот смотрите, Второзаконие, 6 глава, с 10 по 12 стихи. «Когда же ведет тебя Господь, Бог твой, в ту землю, которую Он клялся отцам своим, Аврааму, Исааку, Иакову, дать тебе, с большими и хорошими городами, с домами, наполненными всяким добром, с виноградниками и маслинами, тогда берегись, чтобы не забыл ты Господа, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Хорошо материально стало, берегитесь, чтоб Бога не забыть. Забыли Бога, значит, уже совершили тяжкий грех. Мы не должны забывать завет с Господом, обещание доброй совести, данное в крещении. Нельзя забывать. Если мы забываем, мы становимся в положении грешников, потому что это потом влечет за собой большие отрицательные последствия. И охлаждение, сон духовный, смерть духовная, оставление собраний и так далее. Еще одна сторона греха. Все, что не по вере, грех, учит Священное Писание. И вот иллюстрация Римлянам 14:23. А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере, грех. Если ты молишься, уповаешь на Господа, что Он благословит, а внутри неверия и сомнения, что не по вере, грех. Если ты помолился, чтоб тебя Бог в пути сохранил, а сам весь дрожишь и боишься, к примеру, аварии там или нападения, Богу не доверяешь, что не по вере, грех. Понимаете как? Если мы на Господа уповаем, возложили, то никаких не должно быть сомнений и неверий, дабы не грешить. Но грех имеет еще более глубокую сторону. Внутренняя отчужденность от Бога – это самое ужасное состояние грешника. Ефесянам 4 глава 17 стих написано: «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтоб вы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца их». Грешники в природе, в сердце, в уме своем, в чувствах отчуждены от Бога, от жизни Божьей. Потому они и грешат. Понимаете, вот эта внутренняя отчужденность самая страшная. Если христианин в процессе своей духовной жизни, в процессе охлаждения, обмерщения, постепенно отчуждается от Бога, от церкви, от ближних, это ужасно. И находясь в отчужденности, он уже находится как бы в состоянии постоянного делания греха и днем, и ночью. Его состояние отчуждено от Бога. Это страшно. У грешников эта отчужденность от Бога часто выражается в отрицании Бога. Как Псалом 52 стих 2 говорит: «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». И сейчас они что? По всему миру кричат: «Нет Бога». Эволюция. Любую пустоту безумия скажут, только чтобы было отчуждение у них от Бога. Все это страшно. Но есть и другая сторона. Стремление в некоторых сферах жизни обходиться без Бога. То есть человек сам по себе в целом не отчуждается от Бога, признает его, служит, но в некоторых сферах жизни отчуждается от него. И чем дальше заходит это невидимое отчуждение, тем больше он впадает в лицемерие и в показную набожность. Некогда Иисус обличал книжников и фарисеев, Матфея 15:7. «Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня». Видите как, вроде бы внешне набожны, и народ их считал самыми набожными людьми, а в сердце они были подобны тем безбожникам, безумцам, которые говорили: Бога нет. Вот как это страшно. Также подмена Божьих повелений человеческими, а также всякое повреждение Слова Божьего является грехом и влечет за собой великие последствия. Как Господь обличал евреев, Исаии 29:13: «Благоговение их передо мною есть изучение заповедей человеческих. Много понапридумали люди своих учений, чего Господь не повелевал, и соблюдает их вместо заповедей Божьих». Это страшно. И апостол Павел говорит, 2 Коринфянам 2:17: «Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе». Нельзя ни в коем случае повреждать его. Как это повреждать? Добавлять, убавлять, искажать, извращать, умалять. В общем, делать все то, что противно здравому учению. Все эти перечисленные стороны греха, которые я сейчас называл, имеют одну цель – лишить человека способности вести тот образ жизни, ради которого Бог создал человека, и затем поэтапно его уничтожить. Так что все эти стороны имеют очень далекий прицел. Теперь давайте посмотрим на происхождение греха, чтобы лучше понять природу его. Мы смотрели разные стороны греха, для того, чтобы от нашего взора не ускользнули его многоразличные проявления, потому что грех – это не только конкретно сделанный плохой поступок, это гораздо большее понятие. Бог никогда не творил грех. Он чужд для Бога, противен, противоестественен. Ведь грех – это источник смерти, а Бог – источник жизни. Грех – это порождение мятежного херувима. Он злоупотребил свободой выбора и родил в себе грех. Потом им заразил часть ангелов, которые согласились с ним, тоже злоупотребили свободой выбора. А потом через Адама и Еву весь род человеческий. И эта злая сила способна жить только в тех, кто ей обычно дает место. В современном иудаизме существует такое заблуждение, что грех затронул только плоть Адама и принес физическую смерть, а духовную смерть не принес. И что Бог, кроме Адама, отдельно сотворил языческие народы, которые были поражены грехом. Души их нечисты, и в духовном отношении они пали до уровня скота. Но это есть великое заблуждение. Все люди произошли на земле только через Адама с Евой, и грех вошел в природу человеческой. Пятая глава Римлянам хорошо этому учит, но я не буду зачитывать, потому что для нас драгоценно время на другие моменты. Механизм греха действует как злая гениальная сила. Она подталкивает на разрушительные поступки. Здесь сила является корнем, а плод этой силы – разрушительные поступки. Эта злая сила имеет очень четкую структуру и эффективную схему действия. Мы это сейчас лучше увидим. Писание это называется законом греха. И для обозначения проявления силы греха в теле человека обычно используется просто слово «грех» в единственном числе, а не «грехи», чтобы отличить от поступков. Либо это называется плотью, похотью или телом греховным. Сила греха возбуждает настроение человека, намерения, эмоции, речь порочным действием. И таким образом вот этот механизм греха входит в силу, в действие. Никогда не будем забывать, что грех – это прежде всего очень активная разрушительная сила, а только потом уже проявленные действия. И всегда он активно противостоит Богу. Когда Писание говорит, что грех вошел в мир, или грех перешел во всех человеков, тогда речь идет именно об этой разрушительной силе. Ну, или способности, которая порождает в людях всевозможные греховные поступки. Эта сила сперва зародилась в херувиме осеняющем, потом через обольщение передалась на ангелов, которые согласились вместе с ним восстать против Бога, потому что он им обещал большее положение, нежели в котором они находились у Бога, и сам захотел стать подобным Богу. Это говорит все о том, что грех подобен ужасной заразной болезни. Он оскорбителен как для Бога, для ангелов, так и для человечества. Ну а грешников грех, наоборот, в почести, а святость в уничижении. Обратите внимание, извращенные понятия. В основе механизма греха лежит три злые сущности. Это богопротивление, извращение и превратная потребность. Сейчас мы это лучше поймем. Все они родились в сердце Херувима осеняющего и сделали его сатаной или дьяволом. Произошло это так. Сперва Херувим осеняющий воспротивился мыслить и желать только так, как это угодно Богу. То есть богопротивление в нем зародилось. К чему оно повлекло? Это богопротивление извратило в нем мировоззрение о представлении о подлинном положении вещей, и как оно должно быть, и что лучше, и как лучше. Понимаете, противление Богу извращает понятие представления и желания. Таким образом, в нем зародилась гордость. Он захотел быть большим, он считал, что он недооценен. И Бог не дал ему то, чего он хочет, а он хотел быть подобным Богу, наглости своей. Отсюда породились извращенные желания и действия. В сущности, все это есть превратная потребность. Он захотел быть подобным Богу, он захотел себе слух, то есть не Богу служить, а чтоб ему служили. И эти желания были столь сильны, что он пошел на войну против Бога. Вот до какой степени эти три злые сущности – богопротивление, извращение и превратная потребность – поработили его. Таким образом, высшее проявление этих трех злых сущностей – это было восстание против Бога и стремление все делать наоборот. В результате была война на небе, мы знаем, Михаил, архангел, воевал вместе с ангелами Божьими, воевали против дьявола, ангелов его, и свергнули в преисподнюю. Сатана на этом не остановился со своими слугами. Они были насквозь пораженными грехом и стали все делать поперек Богу. Извращать все положительные качества. Таким образом были созданы все остальные существующие грехи. И мы знаем в наши дни, благодаря более сильному развитию техники, появляются еще и новые формы грехов, для того, чтобы усугублять только положение. И смотрите, сатана искусил Еву, и для того, чтобы ее ввести в грех, он направил против нее те же три злые сущности, от которых же сам пал. Чтобы вложить в нее богопротивление и извращение, он представил Бога в глазах ее лживым и жадным, а себя справедливым. Он сказал, а подлинно ли Бог сказал? То есть, а может он обманывает? А вот Богу жалко, чтобы вам, у вас открылись глаза, и вы знали разницу между добром и злом. Богопротивление закладывал в нее, заражал ее этим богопротивлением. А когда ее сердце отложилось от Бога в результате богопротивления, то в ее уме возникло превратное мировоззрение, которое возникло и в сатане. У нее возникло сильное непотребное желание познать запретный плод и узнать, что такое зло. Ей захотелось стать подобной Богу. Видите, грех порождает превратные потребности. Для чего? Для того, чтобы потом это вылилось в делах, в греховных. Соответственно, она ввела мужа в грех, сама ела, дала ему, и он ел. Последствия какие? Прекрасные, как сатана расписал? Нет, ужасные. Будучи пораженной грехом, она и муж ее приняли в себя эту природу, эту заразу, которая... Вот эта греховная сила с ее тремя сущностями богопротивными стала переходить в последующих потомков. И до чего это дошло, мы это прекрасно знаем. Это просто ужасно. Таким образом, конечная цель греха – погибель того, кого он порабощает. А при жизни грех отчуждает человека от Бога, порабощает, портит, бесчестит, вредит, развращает, оскверняет, ослепляет. Одним словом, всячески подталкивает человека к конечной гибели. Постепенно люди стали способными делать самые противоестественные вещи, вплоть до того, что стали приносить человеческие жертвоприношения бесам, стали неистово развращенными и делать всевозможные мерзости с неистовостью. Вот до какой степени эта зараза делает людей духовно больными. Грех – это ужаснейшая духовная зараза, но он заразен только для тех, кто дает ему место. Грех не действует как радиация, которая поражает все живое и неживое. Он может заразить человека только тогда, когда он сам с своей стороны делает выбор в сторону греха. Природа греха всегда стремится разлучить человека с Богом. Греховные поступки – это лишь плоды этих попыток. Грех любит влечь человека к запретному, чтобы обрести над человеком власть. Как написано к Римлянам 7 глава с 8 стиха. «Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти, потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею». Эту схему греха хорошо описал апостол Иаков в 1 главе 15 стихом. «Похоть же зачав рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Приходит обольщение, поселяется оно в сердце, рождает греховный поступок, а греховный поступок порождает страшные последствия и отчуждение от Бога и ведет к погибели. Грех любит использовать потребности человека в качестве ловушек, поэтому он способен маскироваться под что-то хорошее, полезное или выгодное. Ведь он не хочет быть уличенным и искорененным в тех случаях, где он не имеет силы действовать открыто и нагло. Например, когда сатана искушал Христа в пустыне, то он предлагал ему в обмен на грех хорошие вещи – пищу голодному телу, авторитет и власть над миром. Но как? Каким путем? Не тем путем, каким Отец Небесный дает. По своей природе грех – противоестественен для человеческой природы. Те склонности греховные, которые в нас еще проявляются, братья и сестры, на самом деле противоестественны даже для тела нашего. Просто он до такой степени въелся в плоть нашу, что порой кажется, что природа греха близка для человека, а природа святости не является такой близкой. На самом деле все наоборот. Грех просто извращает подлинное положение вещей. Грех всегда стремится полностью овладеть человеком. Частичная власть над ним для него недостаточна. Больше всего он любит поселяться в само сердце человека, ибо оттуда происходит управление всем человеческим естеством. Вот смотрите, к примеру, Екклесиаста 7:9. «Не будь духом твоим поспешен на гнев, потому что гнев гнездится в сердце глупых». Он знает, где поселяться, да? Не в чувствах гнездится, а в сердце, оттуда, чтобы управлять и манипулировать. Или как Второзаконие 15:9. «Берегитесь, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль». А знает она, куда заходить, да? В сердце поселяться, а не где-то, чтобы захватить максимальную власть. Или Иезекииля 14:3. «Сын человеческий, сии люди допустили идолов своих в сердце свое. Не просто так они поклоняются, а сердца их захвачены идолослужением, то есть замаскированным служением бесам». Грех в человеке бодрствует круглосуточно. Он не работает в нем 8 часов в день, а 24 часа в сутки, и всегда готов проявить себя при благоприятных условиях. Но при всем этом грех нуждается в подпитке, поэтому любыми путями навязывает он человеку потребность искать то, что подпитывает грех, чтобы он не увядал, но наоборот возрастал. Не будем подпитывать его, а будем подпитывать себя святостью. Грех чуждается всего того, что может искоренить его. Даже пример святости в постороннем человеке вызывает недовольство в человеке, который захваченным грехом. Вот почему мир ненавидит христиан, потому что в них дух святости. От Иоанна 15:19 написано: «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, но я избрал вас от мира, говорит Господь Иисус Христос, потому ненавидит вас мир». Пример святости обличает грех, живущий в них. И грех возбуждает этих людей, не понимающих, что они делают, отчуждаться от христиан. Но это не должно смущать нас. Грехи указывают на то, что именно поражено в человеке. Например, глупость указывает на пораженный ум, бесстыдство – на пораженную совесть, лень – на пораженное трудолюбие. И всякий грех показывает своим проявлением по греховный поступок, что именно поражено в человеке. То есть вот такие разнообразные болезни. Возникает еще такой вопрос, а как проявление, противление греховное, извращение и превратная потребность проявляются в различных грехах? То есть вот три злые сущности, о которых я говорил. Вот давайте возьмем, к примеру, глупость. Что в ней происходит в плане противления? Она противится мудрости, правильно? И ненавидит мудрость. Ее сущность преисполнена извращенными представлениями о том, как делать выводы и принимать решения. В том и заключается глупость, что в ней превратные представления о том, как делать выводы, рассуждать и принимать решения. Глупость порождает в человеке превратную потребность в тупости, безумии, легкомыслии, нежелании думать, в бесшабашности, а также получать удовольствие от превратности. Этого хочет глупость, и к этому она стремится, этого любит. И человека приобщает именно к этому. Или вот другой пример, совершенно другая сфера – гордость. Гордость, как злая сущность противления работает в ней? Гордость противится смирению и повиновению Богу. А превратность? Она превратно считает себя выше остальных людей, достойной их. Она превозносит человека совершенно необоснованно. Ты самый лучший, ты лучше многих, ты лучше остальных. И какая превратная потребность в гордости? Чтобы возникала необходимость в эгоизме, в тщеславии, самонадеянности, унизить других ради самовозвышения. Вот у нее какие потребности. Она хочет этого, она стремится. Но это нормально? Нет, это превратность. Вот как эти три злые сущности работают через гордыню. Или вот нечистая речь. То есть жаргоны, пошлости, грубости, сквернословия. Чему противится нечистая речь? Чистой речи, святой речи. Особенно, когда человек раздражен или хочет проявить превратное остроумие. Такое противление основывается на превратном представлении о том, что чистая речь устарела, немодна или не способна в данной ситуации эффективно донести мысль. Ну и какая превратная потребность возникает в нечистой речи? Искать выразительности прямо или завуалированно в словах пошлых, оскорбительных, скотских, туалетных, воровских. И этим загрязнена речь людей, не так ли? Именно так. Вот как эти три злые сущности работают через нечистую речь. Грех действует либо нагло, напористо, либо, где он не может так действовать, то коварно и незаметно, манипулируя волей, разумом, чувствами, здоровьем человека, чтобы подвести к греху. Грех гораздо сильнее воздействует при поддержке искушений сатаны, грешников, греховной обстановки, небодрствующих верующих или личного небодрствования христианина. Греховность человеческая наиболее сильно осознается в присутствии святости Божией, как Исаия некогда видел видение Господа Саваофа, сидящего на престоле, 6 глава, 5 стих, книга пророка Исаии, и сказал он: «Горе мне, погиб я, ибо человек я с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». В присутствии святости Господней сильно греховность обнаруживается и ощущается. Так вот, давайте стремиться быть чаще в общении с Господом, сливаться с Ним сердцами своими, вникать в Слово Его, заучивать Слово Его, для того, чтобы обстановка святости вытесняла любое проявление или сущность греха. Христос пришел разрушить дела дьявола. Суть спасения грешника в том, что заслуги Христа передаются спасенному грешнику по благодати даром. Господь душу спасенную, раскаявшуюся, оставившую грехи, наделяет святостью своей. Кроме того, Бог даже усыновляет спасенную душу и говорит побеждающему: «Дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Какая великая честь, святость и благословение! И мы должны высоко это ценить. И, наконец, как правильно относиться к греху? Прежде всего, возненавидеть его. Не меньше, как ненависть ко греху, не грешнику, обращая внимание, порабощенному грехом, а к самому греху. Никогда не будешь делать то, что тебе противно, не так ли? Да. А также обязательно возлюби противоположное духовное качество, потому что ненавидеть сам грех недостаточно. Обязательно надо принять противоположную Божью сторону и в этом достигать совершенства. Например, если за собой замечаешь глупость, возненавидь ее, а возлюби мудрость, противоположное качество. И прилагай все старания, чтобы становиться максимально мудрым во Христе. И это очень эффективно. Также усердно проси Господа о том, чтобы избавиться от конкретного греха, который запинает, и никогда ни в чем не уступай ему, иначе он снова займет свои прежние позиции. Если нужно, то проси молиться других за себя. Тот, кто усердно трудится над своим очищением и освящением и уповает на Господа, тот добьется обязательно больших успехов, и Господь поможет ему. И не припоминай прощенных грехов другим. Псалом 102 стих 12 говорит: «Как далеко восток от запада, так удалил он от нас беззакония наши». Если Бог беззаконие удаляет и не вспоминает, как написано в другом месте: «Грехов твоих не вспомину более», кто мы такие, чтоб должны другим припоминать грехи их, прощенные Господом? Надо ненавидеть не грешника, а грех. Душу же грешника, порабощенную грехом, надо любить, иначе не сможешь выполнить заповедь о любви к врагам. Себя тоже нельзя ненавидеть за свои грехи. Надо ненавидеть грехи свои, но не душу свою, помните это, и бороться против них. Итак, сегодня было очень много сказано про природу греха и раскрыта сущность его. Каков он, как он действует, что заложено в его механизме действия. Поэтому особенно будем бодрствовать, трезвиться и серьезнейшим образом противостоять всякому греху. Естественно, разобрав, как работает грех, было бы неправильно не перейти к тому, как работает святость. Поэтому следующая проповедь будет посвящена природе святости, потому что нельзя лишь односторонне подходить к этому вопросу. Но благословит нас Господь, чтобы услышанное принесло добрый плод в святости в жизни нашей и отчуждение к любому греху. Слава Ему за все. Аминь.